свободы. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы коллега с острова Инишман в театре «У моста». Во второй части передачи «Солнечная система» в фильме Гарика Сукачева, «Сестра Эбиндер» в театре «Амадей» и «Встречи в России» — международный фестиваль русских театров СНГ и Балтии. В то время Пермский театр «У моста» открыл России одно из самых мощных в современной драматической литературе имен – Мартина Макдонаха. После того, как в Перми появились все части линненской трилогии «Красавица из Линнены», «Череп из Каннемары» и «Сиротливый Запад», за эти пьесы взялись другие режиссеры. В этом году на премию «Золотая маска» претендует спектакль «Калека Сынешман» того же самого театра. Пьеса принадлежит так называемой «Аранской трилогии» и чуть более сентиментально. На остров Инишман приезжает голливудская группа, и изо всех претендентов на участие в фильме выбирают сироту и калеку Билли. Он отправляется в Америку. На роль его не утверждают. Он возвращается во свояси. К тетушкам, которые его вырастили и воспитали, к Хелен, в которую он влюблен, к ее брату Бартли, к продавцу новостей Джонни Паттенмайку и его мамаше-алкоголичке, к малышу Бобби, которому обязан тем, что его приметили киношники, и к доктору, который поставит ему диагноз – туберкулез. Значит, счастливый финал недолог. Скоро, хотя и за пределами пьесы, калека Билли умрет. Макдонах моделирует свой горький абсурдный мир, исходя из достоверного знания реальных мест, подлинных обстоятельств существования, особенностей речи и повадок. Притчи его растут от земного корня, из социальных условий, из оторванности героев от материка, шире от цивилизации, из тех фильмов, которые они смотрят, и из того, о чем они мечтают.
Небольшой исход из этих краев на большой остров! Предрекает Джонни Паттенмайк исход девушек и юношей, которые похожи на кино звезд и которые захотят попытать счастья в Америке!
Документ ложится в основании вымышленного мира. В пьесах Макдонаха есть бродячие, кочующие темы. Одна из них – отношения Англии с Ирландией. В калеке, угнетаемой сестричкой Бартли, верещит, что это он и есть Ирландия, и с этой минуты будет бороться за свою независимость. А Хелен доступно объясняет ему, чем закончится бунт, планомерно разбивая о его тупой лоб сырые яйца. К тому же, пользуясь тем, что реплики персонажей нельзя приписать автору, Макдонах вызывающе неполиткорректен и очень ясно показывает, как страшно удален этот термин от того, чем на самом деле живут люди. Мир Макдонаха архаичен, но автор возвышается над ним и наполняет текст культурными символами, параллелями, которые доступны только современному интеллектуалу. Чтобы понять его до конца, желательно знать и Синга, и Джойса, и Беккета, и музыку, и кино, и много чего еще.
Зачем здесь этот камень?
Я застукал миссис Осборн, а я разговаривала с ним, когда я вошел.
И что она сказала камню?
Она сказала, как поживаешь, камень, а потом приложила его к уху, как будто он ей отвечал.
Очень странное поведение.
А еще спросила, как там дела у коллеги Билли в Америке.
Ну, что сказал камень?
Я ничего не сказал. Камень не разговаривает.
Пьесы Макдонаха очень объемны. Они устроены таким образом, что их можно прочесть как черные комедии, как драмы, как трагедии, как мелодрамы, как трагефарс, вообще как все, что вам угодно. Их можно ставить как реалистические и даже натуралистические, а можно как сказки, но не для детей. Здесь всегда есть действенная, почти детективная интрига. Всегда есть любовь или что-то очень на нее похожее. Всегда есть люди, которые кажутся мерзкими уродами, но только до поры до времени. О них все время узнаешь что-то такое, что полностью изменяет отношение к ним. Причем эти перемены оправданы логически и психологически. Так и в «Калеке Сынешмана». Вот Джонни Паттенмайк. Плохой человек, сплетник, наживающийся на чужих несчастьях. Но именно он спас жизнь маленькому Билли, когда того хотели утопить спившиеся родители. Хелен недаром заслужила прозвище «Чума». Она примитивна и жестока. Но стоит миру повернуться к ней солнечной стороной, становится нежной и ласковой. Малыш Бобби вроде бы добрый, но именно он очень жестоко расправится с Билли, поняв, что тот его обманул. Две тетушки, одна из них просто тупая корова, а вторая еще и с придурью. Она разговаривает с камнями. Но обеим все можно простить за то, как они любят своего Билли и как о нем заботятся. Так вот, спектакли Сергея Федотова также объемны, как пьеса Макдонаха. И только что, пытаясь описать пьесу, я на самом деле описывала спектакль. Ведь этот спектакль начинается с трекотом допотопной киноустановки и кадрами документального фильма «Человек из Арана», снятого действительно в 1934 году Робертом Флаерти. И именно в спектакле, кто знает, какие они в представлении Макдонаха, действуют люди, которые поначалу кажутся омерзительными, а потом без пяти минут родными и даже милыми. Федотов не из тех режиссеров, которые выдумывают прием и навязывают его пьесе. Он очень внимательный читатель, который умеет подробно разобрать текст и предъявить во всей красе не себя любимого, а своих актеров и бесподобный ансамбль. Контур каждой роли гротескный, преувеличенный, эксцентричный, но заполнен он психологически достоверным характером. Во всем остальном спектакль театра «Мост» очень скуп. Маленькая сцена, интерьер дома, деревянный прилавок и стеллажи с банками горошка, грубые столы и стулья, незначительные перестановки без перемен декорации. Однажды только большая часть сцены погрузится в темноту, синеватый свет выхватит фигуры двух людей, вам покажется, что вы впрямь на берегу моря, подслушивается разговор малыша Бобби и калеки Билли. Да еще раз в том же углу окажется кровать, и сидящий на ней Билли произнесет монолог. Так фальшиво и истерично, что не останется сомнений. Это текст, написанный американскими сценаристами и произнесенный героем на съемочной площадке.
Уже поздно? Прощайте, мать и отец родной, сестренка Мэри, горжусь тобой. Обратно единственный он далеко, дробить твердый камень ему нелегко. Какой он рай, мама.
Спектакль этот про всех нас, коллегах забытого богом во вселенной острова Инишман. О том, как нас зачем-то родили, спасли от верной смерти во младенчестве, обрекли на болезни и страдания, на ненависть и озлобленность, но и на любовь, вынудили мечтать о каких-то лучших мирах, которых, возможно, не было и не будет. А теперь послушаем режиссера Сергея Федотова.
Мы, когда сделали Линдскую трилогию, я вообще сказал «все». И вдруг я понял, что мне что-то не хватает. И актеры вдруг как-то так. Ваня, человек, который уважает весь театр.
Иван маленьких, Иван, актер,
да,
труппы.
Да, вот. И Ваня сказал, что надо, в общем-то, ставить четвертого Макдонаха. Калеку мы поставили тоже буквально за 3 недели. При том, что мы вгрызались в книги, в интернет, в фильмы. И поняли, что Калека совершенно другая история. Линненская трилогия – это драматургия сегодняшняя, очень жесткая, но очень правдивая. А в Калеке Макдонах сочинил такую притчу, сочинил вечную историю, где все идет совсем в другом ритме, где какие-то библейские мотивы использованы, где Макдонах пишет такие кельтские какие-то легенды, он тех людей увидел, их слышит, чувствует.
А сколько вообще пьес написал Макдонах?
Он написал Линнанскую трилогию, Аранскую трилогию. В Аранской трилогии одну пьесу он не показал никому, «Призрак Сенешера». Вот «Человек-подушка», это 7-я. И вот сейчас, совсем недавно, где-то, наверное, полгода назад, он обнародовал еще одну пьесу, которая называется примерно так в переводе «Человек без ноги», вот, которую начали уже репетировать в Лондоне, но он ее никому не показывает. То есть практически получается 8 пьес. И я бы поставил всего Макдонаха, но есть опять такая загвоздка. Вот мне не нравится пьеса «Человек-подушка».
Мне тоже.
Но «Лейтенант Сенешмора», вот это вот хулиганская такая, такая дерзкая, вот у меня на нее руки чешутся. То есть, наверное, будет в этом году 5-я премьера по Макдонаху.
Сереж, а вы когда-нибудь его с мамой видели, он как выглядит вообще?
Живьем я его никогда не видел. Фотографии у него, он потрясающе красивый. Конечно, он седой, высокий. И есть его фотография с Колином Фаррелла. Колин ему по пояс. И в фильме «Залечь на дно в брюке» очень мощная энергия. И вот в этом фильме, где кажется все ясно, одновременно идет постоянно какая-то параллельная жизнь, и эти картины, и средние века, и эти здания старые, и какая-то магия там. Мы поняли, что Макдонах, он очень близок к Гоголю. Человек, который, как Гоголь, пишет фантасмагории, но фантасмагории у Макдонаха, они реальнейшие. Он очень точно знает человеческую жизнь. Он мастер-драматург, то есть это блестящий мастер. Его ситуации драматургические, они потрясают. То есть только что была ситуация об одном, ты даже задуматься не мог, что она развернется по-другому. Она мгновенно разворачивается, и в «Калеке Санишмана» по каждому персонажу ситуация изменяется 3 или 4 раза.
При этом изменяется сам персонаж и наше о нем представление каждый раз.
Да.
При этом нет никакого насилия. Вот что очень важно, что ты всякий раз веришь, что действительно вот этот человек, который минуту назад казался тебе таким, окажется вовсе совершенно себе
противоположным. И изначально того же Джонни Паттинмайка зритель просто начинает ненавидеть. Он его презирает. Он противный, такой гадкий старикашка. Как постепенно его характер открывается, и вдруг мы понимаем, что это человек, который безумно любит свою мать. И самое главное, потом открывается, что оказывается, он спас калеку.
А что вы делали в Ирландии? Потому что вы сказали вчера, что вы там были. Да. Вы ездили со спектаклями?
Нет. Есть Дублинский театральный фестиваль. Мы уже давно раскопали на него контакт и несколько раз им писали. Но самое странное, что в Дублинском театральном фестивале люди, которым не интересен Макдонах. И поэтому я решил все-таки добиться своего. Я решил, во-первых, съездить посмотреть на Инишман, на Гэллоуэй. И сверить, насколько мы правильно сочинили эту историю, эти истории. И самое главное, встретиться с руководителем фестиваля и понять, как же так. Мы здесь, про Ирландию.
И они должны радоваться, потому что в пьесе Макдонаха сказано, что если даже акулы заплывают в Ирландию, значит, Ирландия не такая дыра. Если наши русские артисты играют, значит, Ирландия.
Да, вот. И, в общем, я пробился, я взял художника нашего по костюмам, Ольгу Панькову. И мы поехали вдвоем, встретились в Дублине с дирекцией фестиваля. В общем, они так заинтересовались нашим спектаклем «Паночка». Вот они никак не прореагировали на Макдонаха. Но, тем не менее, мы не расстроились. Мы свою цель выполнили. Мы побывали в графстве Гэллоуэй. Мы побывали в таких домах. Мы сняли очень много ирландцев, таких, про которых писал Макдонах. Мы поняли, что он все досконально изучил, он это знает. И что эти люди, они ходят по улицам. Они такие интересные, странные, парадоксальные. А самое главное, свершилась мечта идиота. Мы побывали на острове Нишман. Я побывал в доме, который, я думаю, абсолютно такой же, в котором жили эти тетушки Эйлин и Кейт. Я привез из этого дома реликвии, просто вещи, которые того времени. Я нашел в заброшенном доме чайник, нашел кастрюльку, вилки, ложки, привез камень с Нишмана. И, если честно, когда я подъезжал на катере, в общем, на маленьком корабле, мы подъезжали к острову Нишман, я увидел, когда эти скалы, в общем, я заплакал, потому что у меня было такое ощущение, что я попал на родину, на которой никогда не был.
Тут надо сказать, что внутри этой пьесы есть такая линия, что одна из тетушек, воспитывающих калеку Билли, все время разговаривает с камнем, особенно когда она очень сильно нервничает. И вот именно такой камень с острова Инишман привез Сергей Федотов и, видимо, тоже пробовал с ним разговаривать. Я думаю.
Конечно. Я очень много камней на Инишмане поднял с земли, рассматривал, разговаривал с ними. И я вот этот, который трехцветный, многослойный какой-то, ему точно 2000 лет, я понял, что это вот тот камень, который должен привезти в Россию. И в первом же спектакле он нашем сыграл. И когда там стоял этот чайник, эти вещи с Инишмана, когда актеры потрогали, они излучают энергию. И, конечно, этот остров надо побывать там обязательно, потому что это конец света, это конец мира, это островок, который, в принципе, он 1.5 километра на километр, где живут 120 человек, где 3 или 4 только здания общественных. Это паб, это школа, это почта и отель. Вот 4, все. Полиции там нет, власти никакой нет. Этот остров, на котором нет деревьев вообще. Камень и земля. И люди, которые там живут, они разговаривают на гельском языке. Они говорят не на ирландском. Они не знают английского. И мы гуляли по этому острову. И я чувствовал, что я здесь когда-то был очень давно. Я вдруг понял, почему я почувствовал родственную такую связь с Макдонахом. Может быть, я в той жизни родился в Ирландии, может быть, я в той жизни был ирландцем, потому что мне эти люди очень близки. Внешне они такие грубые, внешне они такие черноземные, совершенно не вызывают никакого обаяния. Но вдруг, когда с ними немножечко пообщаешься, понимаешь, что у них у каждого какая-то невероятная широты душа, и они добрые, и они очень богатые духовно. И вот малыш Бобби, допустим, да, внешне он просто дикарь, это просто человек, у которого вообще интеллекта нет, у которого одна извилина. А оказывается, опять же, Макдонах, он открывает нам этого человека, оказывается, у него огромная больная душа, и он любит свою жену, которая умерла 3 года назад, и он каждый день разговаривает с ней, помнит о ней. И так каждый человек у Макдонах. И мы, когда приехали на Энишман, мы первым делом, значит, поискали людей. На улицах вообще никого не было. И мы зашли, значит, в отель и сказали, что нам будет немножко где-то посидеть, отдохнуть. Вот. Нам сказали, все занято, там 3 комнаты, они заняты. Мы сказали, что мы из театра, из России. Они замахали руками, они обрадовались, и они притащили афишу американского спектакля «Калека Сенишмана», который был какой-то, видимо, уже до нас американский театр, который приезжал на этот остров. И эта афиша у них под стеклом, прямо, значит, в центре комнаты. И они рассказали, что вот-вот, оказывается, про Энишман знают во всем мире. Через какое-то время мы разговаривали там с хозяином. Хозяйка прибежала, принесла 2-ю афишу. Японского спектакля из Токио, тоже коллега с Энишмана. И мы им подарили нашу открытку, и они очень ждут, когда мы им отправим плакат. От того, что они узнали, что мы про их остров поставили спектакль, они мгновенно преобразились, они напоили нас чаем, кофе, они нам дали поесть. Вот. И они были такие радушные. Я вспомнил, что раньше там говорили, вот русские были такие, вот любой человек приходил, его обласкают, напоят, накормят и спать уложат. Вот такие же люди, оказывается, на этом острове Энишман.
Они что-нибудь говорили вообще о том, как они реагируют на представление об ирландцах и об этих вот маленьких уголочках из-за Макдонаха?
В Ирландии каждый человек, с которым мы общались, каждый знает Макдонаха. И для них этот человек представляет Ирландию там в других странах.
Они не говорят, что им вот обидно, например, что они такими-то выведены в его пьесах. Потому что вот я подумала, что если бы, например, кто-то написал пьесу о жителях русской, например, глубинки, похожую на Макдонаха. Мы сейчас не говорим о том чувстве, которым наполнены эти пьесы, потому что у них есть любовь. Но люди очень часто этого не замечают. А им кажется тогда, да, что драматург написал какие-то карикатуры. Ну что ж, вот они выглядят. Вот там 10 человек, значит, один калека, другой действительно вот такой вот дубинстый, росовый, сам как скала. Третья мамаша-алкоголичка. Да. Четвертая такая молодая оторва, абсолютно вообще хамка бешеная, и бешеная баба, вообще. И чума, как ее зовут, а, Хелен. Вот как они могут думать, что вот в мире получается такое представление, что вот в Ирландии живет вот такой вот набор, а никакого даже ни одного нормального человека не живет. Им же это может быть как-то обидно. Это же не всегда люди понимают, что пусть они так грубо выглядят, но они хорошие, дозерное лицо, ужасное, доброе внутри.
У меня такое ощущение, что они согласны с этим, они видят это, и взгляд Макдонаха их не только не обижает, они понимают, что это правда. И я могу сказать, что ирландцы совершенно потрясающие, странные люди. Допустим, в Ирландии одновременно у них такая невероятная фанатичная вера, католичество такое, там до сих пор церковь все решает. В Ирландии не разрешены разводы. Там до сих пор в Ирландии не разрешены аборты. Там, говорят, есть люди, которые муж и жена там хотят там 20 лет развестись и не могут развестись, потому что там всем церковь стоит. Но одновременно я видел там, допустим, два потрясающих костела, очень красивых, где были рестораны, пабы, где люди гуляли. Был спектакль «Калека», где была поднята тема педофильства и, значит, этих священников. Включаю телевизор, и сразу сюжет. Римский папа, и он провозгласил, что это огромный грех, и вообще сейчас как бы уже на уровне римского папы обсуждается проблема по поводу педофильства ирландских священников. То, что написано у Макдонаха. Поэтому, несмотря на эту веру и жесткость такой веры и законов, устоев, происходят такие вещи. А потом еще, это единственная страна в мире, где похмелье, как мне сказали, является уважительной причиной опоздания на работу или неприхода на работу. В общем, я еще хочу в Ирландию.
Было какое-то ощущение, что вот чего-то не досмотрел для своего спектакля. Я имею в виду для своих спектаклей.
Самое главное, что те спектакли, которые мы играем, я понял, что они насыщены Ирландии. Поэтому я вижу, что мы сочинили, наколдовали этот мир. Он такой. Они так живут. Одновременно я могу сказать, что я приехал, и я мгновенно перестроил декорацию в Калеке. Там ты видела вот этот кусок камня белого в середине, этот дом каменный. У нас перед этим дом был из досок, из таких черных, серых, старых. Я приехал туда, там нет деревьев. Там все дома каменные, камень из грубого камня, и они покрыты соломой. И мы за один день сделали стену, поменяли. И сейчас я вижу, я сейчас вижу в этой декорации, я вижу этот нишман.
Дом самого Сергея Федотова, то есть театр «Умоста», уникален. В его репертуаре 30 наименований, преимущественно классического репертуара. Только в прошлом сезоне там поставлено 9 новых спектаклей. И в том же году театр принял участие в 9 фестивалях. Играют по 40 спектаклей в месяц. И на многие из них билеты проданы на месяц вперед. А цена билетов по московским меркам смехотворная – 600 рублей. В прошлом году из разных городов в театр к Федотову приехали 20 молодых актеров, и он их всех принял в труппу. При этом из бюджета театр получает только на зарплаты. Все остальное, включая коммунальные платежи, театр платит сам. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пути к достижению гражданского мира в Киргизии анализируем с журналистами Аркадием и Вадимом Дубновыми и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30, коротко об основных новостях к этому часу. В Праге сегодня прошла церемония подписания российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ и двусторонние переговоры на высшем уровне. Новый договор об СНВ предусматривает сокращение ядерных боеголовок каждой из сторон до 1550. Значительно уменьшится и число носителей ядерных зарядов. Россия направляет в Киргизию группу военнослужащих для обеспечения безопасности семей российских граждан, находящихся на территории республики, заявил президент России Дмитрий Медведев. Как передает корреспондент «Радио Свобода», на улицах Бишкека продолжаются беспорядки и мародерство. Лидеры оппозиции, сформировавшие временное правительство, объявили о распуске парламента и переходе всех государственных функций к новой власти. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что находится на юге республики и не слагает с себя полномочий главы государства. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал власти России выплатить в общей сложности 700 тысяч евро компенсации родственникам 10 жителей Чечни и дагестанской девочки. Чеченцы пропали без вести в период с 2000 по 2004 год. 7-летняя девочка была убита в 2005 во время спецоперации в одном из дагестанских сел. Представители Сибирского отделения Российской академии наук выступили против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Группа ученых направила соответствующее обращение премьер-министру России Владимиру Путину. Конституционный суд Украины на заседании в четверг подтвердил легитимность правящей коалиции в Верховной Раде. Национальная ассамблея Пакистана единогласно одобрила поправки к Конституции, заметно ограничивающие полномочия президента.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Солнечная система» в фильме Гарика Сукачева, «Сестры Альбиндер» в театре «Амадей» и «Встречи в России» – международный фестиваль русских театров СНГ и Балтии. В Петербурге в театре фестиваля «Балтийский дом» завершается 12-й международный фестиваль русских театров СНГ и Балтии «Встречи в России». В этом году он посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. И рассказывает Татьяна Вольцкая.
Фестиваль «Встречи в России» делает очень много для укрепления культурных связей русскоязычных театров, работающих за пределами России. За прошедшие 11 лет участниками фестиваля стали более 50 театров из всех республик бывшего Советского Союза и из так называемого «дальнего зарубежья». Нынешний 12-й фестиваль отличается прежде всего своей программой, сосредоточенной на военной теме, которая уже сама по себе сближает людей, поскольку деды их воевали против общего врага за общую страну. Но до сегодняшнего дня фестиваль прошел большой путь, говорит директор театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Год от года мы предъявляем петербургскому зрителю спектакли, которые не только ценны тем, что они играют на русском языке в той или иной стране СНГ и Балтии, но это спектакли высочайшей художественной культуры. Вы не найдете в афише фестиваля большого количества спектаклей, посвященных войне, хотя они есть, это и Чонкины, у имени женское лицо. Но главное это всем нам увидеть и почувствовать, как это на общее прошлое помогает жить сегодня, какие надежды дает на будущее. Мы продолжаем чеховскую тему этого сезона. У нас прошел фестиваль «Дуэль», посвящен юбилею со дня рождения Антона Павловича Чехова. Специальная чеховская программа есть и в нынешних встречах в России.
Одесский академический русский драматический театр привез один из самых серьезных спектаклей, созданных им за последнее время – «Дядя Ваня», говорит директор театра Александр Капай-Гора.
Постановка действительно известного человека Леонида Ефимовича Хейфица. Мы уже приглашены в Мелехово с этим же спектаклем. Мы будем играть в Доме музея усадьбы. Мы в прошлом году его показывали на своем международном театральном фестивале.
Почему в качестве режиссера был приглашен именно Леонид Хейфиц?
Он уже поставил у нас «Вишневый сад». Я его просто много лет знаю, мы с ним в хороших отношениях. Плюс я знаю, что такое Леонид Ефимович, его школа, его умение работать с актерами. Это такой мастер-класс. Он мне как-то так в сердцах сказал, что если вы мне предложили другой спектакль, другого автора, я бы, наверное, никогда бы, наверное, к вам не пришел. Но если меня ночью разбудят и спросят, ну что будем ставить? Чехова.
Тема войны объединяет не только театры из бывших советских республик. У Балтийского дома есть совместные проекты и с итальянскими коллективами, говорит Сергей Шуб.
Мы уже несколько лет сотрудничаем с разными театральными компаниями Италии. Компания Копазона Францески и Рикардо Сатили. У нас был спектакль «Золотой человек». В этот раз наша совместная продукция – это спектакль, который посвящен Великой Отечественной войне, судьбе итальянского солдата, который в эти трагические годы встретил здесь, в России, свою любовь. Такие воспоминания, несколько даже где-то в полусне, в полумистическом, что ли, плане. Вот они и существуют в этом спектакле. Это действительно мастер-класс. Это мастер-класс по способу существования итальянского театра, российского театра. Там принимает участие Лина Спадара, итальянский актер, который уже принимал участие в спектакле «Золотой человек». И два наших актера – Наталья Нестерова, заслуженная артистка республики, и Лев Бриллиантов.
Фестиваль «Встречи в России» – это не только спектакли, привезенные из разных стран, не только мастер-классы и показы, но в этом году это и большая конференция «Русский мир в поисках будущего». О ней говорит заместитель председателя Петербургского комитета по культуре Александр Платунов.
Мне это кажется, что в последнее время некоторые изменения отношение к русской культуре за рубежом, а я имею в виду, конечно, в первую очередь ближнее зарубежье, оно ощущается. Мне в последние дни приходилось встречаться с эстонской делегацией, и там эта тема возникала. То есть и та сторона тоже понимает, что не нужна конфронтация, что не нужно забывать об общем прошлом. И тема не случайно так обозначается, как «Русский мир в поисках будущего», потому что процесс, слово не очень удачное, но расползание русской культуры по миру за последнее десятилетие, он же очень заметен. Понятно, что границы распахнулись, и русские, как они и раньше, до революции, активно начали разъезжать по миру, внедряться в различные культуры зарубежные. Понять, как этот процесс происходит, чем мы можем помочь этим процессам, потому что я считаю, что как многие институции, которые существуют и работают у нас в Петербурге, типа Французского института или Института Гёте, мы, в свою очередь, тоже должны брать пример с таких институций, распространять свою культуру по миру, потому как она того стоит.
На важность конференции обращает внимание и Сергей Шуб.
В программе конференции есть доклад Константина Александровича Пшенко, зам экспертного аналитического управления СНГ, который называется «Законодательное обеспечение формирования культурного пространства СНГ». Вот такое скучное название. Дело в том, что есть СНГ. Оказывается, парламентом СНГ принят закон о театре. Тот самый закон, который в масштабах России мы не можем принять уже последние лет 15. Он все еще обсуждается. А в СНГ, который, по сути дела, является парламентом всех членов этого образования, в том числе и России, закон это и есть. Но он не действует в России. Вот это некий парадокс вот нашего времени, когда есть СНГ, вроде бы есть общий парламент, есть законы, но действуют эти законы достаточно избранно и достаточно редко. Вот в том числе о том, чтобы все-таки наше и законодательное, и культурное пространство было общим, в том числе и об этом разговор на этой конференции.
Между тем, есть хорошие примеры, когда закон о театре работает в одной отдельно взятой стране, говорит Александр Капайгора.
Вдруг пришла новая власть у нас, это было 4-5 лет назад, в области, и была рекомендация нам, что они хотят заниматься определением стоимости билетов на наши спектакли. Открываем закон, там написано «театры», а определяют сами. И тут же все съехали с базара. Извините за такое слово. Как они не пробивались, а закон сработал, тут же ушли. Никто же не знает из функционеров, насколько тянет сегодня себе стоимость спектакля. Они не могут определить, а мы знаем. Мы понимаем, что на эту цену люди пойдут, а на 10 гривен дороже уже не пойдут.
О значении фестиваля «Встречи в России» говорит координатор по творческим связям Международной ассоциации театральных союзов Нора Кутатиладзе.
Но это такое большое дело, когда мы встречаемся с нашими друзьями. А для них это такое счастье участвовать в фестивале «Балтийский дом». У нас немножко было по-разному поначалу. Приезжали спектакли, которых как бы не выбирали. Вот называли республики, нужно было вот одна, вторая, третья республика. И были разные спектакли. И немножечко было обидно, что вот такой спектакль лучше, а этот все-таки еще очень плохой. Вы знаете, вот последние годы мы просто можем радоваться, что у нас просто замечательные спектакли.
Главное для Норы Кутатиладзе, что теперь на обсуждениях можно говорить людям правду, которую они очень ждут.
Татьяна Вольская общалась с участниками фестиваля «Встречи в России». А в эфире напоминаю,
Напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Я уже рассказывала немного о премьере фильма Гарика Сукачева «Дом солнца», но решила продолжить разговор с историком Ильей Смирновым, поскольку его мнение отличается от моего, а в его старой книге «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока» есть отдельная глава, посвященная тем же персонажам, что и в фильме, той же самой «Солнечной системе».
Я даже знавал человека по кличке «Скелет», только без героической афганской главы в конце его биографии. Но ведь могло быть в Москве несколько персонажей с такой кличкой, правда? И про главного героя фильма Саша Лепницкий вам уже сказал, что он не похож на реального Юру по кличке «Солнце». И Лепницкому виднее. Он знал основателя системы намного лучше, чем я, познакомился с ним намного раньше, когда московские хиппи еще не утратили товарный вид. Ну и ничего страшного, если не похож. Авария «Дочь мента» тоже была не похожа на реальную девушку Иру по кличке Авария. Да и Петр I в кино не вполне соответствовал источникам. Так что не будем придираться к деталям. Не затесались ли в хипповский сленг современные словечки? Вот так ли выглядели таблетки циклодола? Почему некоторые события перенесены из 80-х в начало 70-х? Оценим общую картину. Во-первых, на фоне современного кинематографа. «Дом солнца» все время сравнивают со стилягами. И даже ставят стиляг в пример, поскольку в них якобы на голову выше уровень профессиональной квалификации сценариста и режиссера. Я пытался проверить, так ли это, но, к сожалению, в клиповом мельтешении бессмысленных разноцветных пятен трудно разглядеть признаки какой-либо квалификации. А работа Гарика Сукачева и Ивана Охлобыстина именно что профессиональнее. Заявлен определенный жанр. И создатели фильма стараются играть по правилам, которые сами выбрали. Вот вы же, Марина, в своем репортаже с премьеры точно заметили. Перед нами романтическая история о любви. Она могла быть наложена, ну, на борьбу шотландских горцев с английскими колонизаторами, как у Стивенсона. Но в данном случае исторический фон – это противостояние хиппи с окружающей советской действительностью в лице родителей, большого и маленького начальства, милиционеров, госбезопасности. В общем, всего, что ходит на работу и аккуратно пострижено. Совсем молоденькая и глупенькая наследница высокопоставленной семьи влюбляется в вожака хипповской системы по кличке как раз «Солнце». А он, между тем, тоже ведь непростого происхождения, сын адмирала, все по канонам. И как же было в него не влюбиться, когда является он на экране, именно является, а не появляется, в настоящем солнечном сиянии. И каждый кадр с его участием как икона. И соратники-то его такие славные, добрые, независимые, бескорыстные люди. Ну что ж, пусть будет красивая сказка про поколение детей цветов, скажете вы, про его мечту. Пожалуйста. Но сказки были рассказаны задолго до «Дома солнца». «Волосы», например. «Беспечный ездок». Понимаете, к чему я клоню? Вот «Броненосец Потемкин» тоже ведь романтическая легенда. Но Эйзенштейну не может быть поставлена в вину романтизация, потому что он в чем заблуждался, заблуждался искренне. Он не знал продолжения истории. Но очень странно будет выглядеть сегодня человек, который расскажет нам о революции с восторгом, не затуманенным никакими мелкобуржуазными рефлексиями, вроде жалости к офицерам, которых выбрасывали за борт без суда и следствия. Вы скажете, хиппи никого не убивали. А я не уверен. Наркотическая отрава, на которой была замешана их субкультура, погубила миллионы молодых жизней. А советские хиппи запихивали в себя просто все, что может отключить рассудок. Любую самодельную дрянь. Подчеркиваю, полвека тому назад можно было не понимать. Не то, что художники, врачи не понимали, ставили с галлюциногенами опыты на добровольцах. Но это время прошло. Нельзя добросовестно притворяться, что ты не знаешь того, что знаешь. Это не значит, что плюсы надо механически поменять на минусы. Это значит, что образы героев молодежной революции 68-го года, так же, как образы их противников, должны стать сложными. А что в фильме? Пару раз мелькают наркотики, один раз неприятные последствия от их приема. Вроде как авторы отчитались о своей объективности, отдельными недостатками на общем светлом фоне. Но давайте сопоставим, как показана противоположная сторона. Гарик, видимо, симпатизирует морякам, и они у него хотя бы не противные. Но все прочие, кто противостоит светлым идеалам хиппизма, это грубая карикатура. От экскурсовода в автобусе до папаши-героини. Так изображали, извините, врагов народа в сталинском кинематографе. Лектор в клубе заимствован из «Карнавальной ночи». Только там это безобидный старичок, есть ли жизнь на Марсе. В нашем же случае подлый клеветник и доносчик. Антивоенную демонстрацию хиппи инспирирует столь же гнусный сотрудник госбезопасности, чтобы потом конная милиция с нагайками могла демонстративно зверски расправиться с ни в чем не повинными молодыми людьми. Нагайки хорошо придумано. Не хватает только секретаря обкома в боярской шапке. Вы зря смеетесь. Я видел нечто подобное в одном постперестроечном шедевре о борьбе прибалтийских народов за независимость. А теперь давайте вспомним, как было на самом деле. Участвовал я, когда был молод и глуп, в такой инспирированной демонстрации. Не хипповской, скорее анархистской, но это не принципиально. Задачей тех, кто ее упаковывал, было убрать нежелательное явление с улицы быстро и без шума. И убирали так аккуратно, что манифестанты, которые шли в задних рядах, не понимали, куда исчезли передние. Это не деталь, это дух эпохи, ее правила игры. При иных правилах никакой системы в центре Москвы просто не могло образоваться. Теперь еще одно уточнение. Кто первым произнес волшебные слова? А не слабо вам, чуваки, устроить массовую акцию? Не чиновник в костюме с галстуком, как в фильме, а модный чувак с длинными волосами и в джинсовом костюме. В подполье водились не только крысы, но и более опасные существа. Тип гамельнского крысолова. Психолог-манипулятор. Я до сих пор не знаю, на кого эти люди в действительности работали, и не уверен, что они это понимали сами. И вот теперь давайте взглянем на главного героя не широко распахнутыми влюбленными глазами, а трезво со стороны. Проскакивают любопытные вещи. Вот он заранее просчитал мизансцену. Как добиться, чтобы девочка по собственной воле сделала то, что ему хочется. Замечательная встреча героя с отцом. Вот тут нам, папа, кое-что от тебя понадобилось. И это единственная тема нашего разговора. А вот он легко и непринужденно ворует вещи из дома у возлюбленной. Вот проводит с ней политинформацию, цитирую. А это не наша страна, это их страна. А противный лектор. Что это он бормотал с трибуны перед концертом «Машины времени»? Если прислушаться сквозь гам молодежной аудитории, можно различить. Вроде бы история о том, как их страна после революции отказалась платить царские долги. Настоящие хиппи должны были бы оценить этот гордый шаг в сторону от товарно-денежных отношений, им ведь тоже ненавистных, если бы услышали. Как можно было бы все это обыграть? В какие затянуть драматические узлы? Но сюжетная линия, не успев наметиться, уперлась в карикатуру. А трезвый взгляд растворился в пафосе. Но мы с вами знаем, как сейчас преподают историю. Волей-неволей источником знания о прошлом для подрастающих поколений становится кинематограф. И какие же герои олицетворяют Россию 20-го столетия? Адмирал Колчак, образцовый патриот и просто душенька. Попы из миссии, открыты, извините, гитлеровцами на оккупированных территориях. Ну ладно, Гитлера со Сталином проехали. Появилось ли у нас потом что-то ярко-героическое? Покорители космоса нет. В фильме «Бумажный солдат» нам разъяснили, что это были серые неврастенники, копошившиеся в грязи. Зато яркими и красивыми оказались стиляги. Еще из истории нам запомнится монах с паранормальными способностями. И чудотворная икона с эффектом медузы Горгоны «Замри, где стоишь». Последние два фильма, если кто не догадался, «Остров» и «Чудо». Ну а теперь героями станут еще и хиппи. Каждой из киноверсий можно найти объяснение и оправдание. И, конечно, режиссер Сукачев не должен отвечать, например, за режиссера Хатиненко. Но в целом их творчество складывается в картину. В совершенно искаженное, вывернутое наизнанку представление о советском периоде истории. И если к «Бумажному солдату» и «Стилягам» у меня нет вопросов, люди сделали именно то, что хотели, то за Гарика ужасно обидно, потому что в «Доме солнца» есть искренность и человечность, есть то, что можно было бы при некотором усилии развернуть в произведение высокого искусства. Но создатели фильма испугались собственной оригинальности и спрятались от честных ответов на собственные вопросы под нагромождениями штампов постсоветского кинобизнеса.
Это было мнение Ильи Смирнова о фильме Гарика Сукачева «Дом солнца». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Москве выступил вокальный дуэт сестер Айбиндер из Израиля. И об этом расскажет Ольга Клячина.
Вокальный дуэт сестер Айн Биндер из Израиля особенно хорошо известен любителям еврейской песни. Полина и Светлана Айн Биндер выступили в Москве в театре «Амадей». Дуэт поет на трех языках – иврите, идише и русском. Но главное в репертуаре – народные песни на идише. В 1973 году, когда Светлана и Полина еще жили в Москве, они стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов эстрады. Премию им дали именно за песни на идише. Язык, который сегодня так редко можно услышать, оживает, становится в их исполнении не просто песенным, но разговорным. В их тоне сочетание мягкой иронии и ностальгии. И хотя солистка Полина Айн Биндер во время концерта предупредила слушателей, что они могут устать от непонятного языка, этого не случилось. Der Zemir Alte, der Zemir geschrieben, weil ich will wissen, alles erzählt. Wir sind durchs mein Stimmen, wo so der Mutti gelost. Sie will auch mit mir, was ich auch Полина Айн Биндер рассказывает о том, как они с сестрой начали петь на идише.
Кто бы мог представить, что мы запоем на идиш? Потому что если говорить, что мы учились в Эстонии, в Таллинской консерватории, и родной язык у нас, кроме русского, еще и эстонский, мы уже думали, что мы такие западные. Да? Меня попросили, например, сделать вокальный коллектив, чтобы они пели на идиш. Я сказала, я не знаю язык, хотя вот родители говорят, но я не знаю. Мы вас научим, а вы только их научите петь. И я старалась, как концертмейстер, учить петь и запела сама на идиш. И вот тогда и обрелась какая-то собственная свобода, то есть, наконец-то, осознание того, что и твои родители говорят на идиш, у тебя есть бабушки с дедушками, у тебя есть родня, у тебя есть корни какие-то. Когда человек имеет свободу собственного мнения о том, что он делает, поет, там, играет, то тогда он во всем свободен. То есть это было какое-то такое, наконец-то, осознание себя. Это было действительно с небес.
Сестры Полина и Светлана Айн Биндер выступают вместе давно. Они начали петь, еще будучи студентками Таллинской консерватории. С 1977 года они живут в Иерусалиме, выступают с концертами в Израиле, Америке, России, Голландии, Эстонии. В 2003-м их дуэт стал лауреатом международного конкурса «Золотая Ханукия» в Берлине. Многие народные песни на идише они узнали от своего отца. И даже записанный ими компакт-диск называется «Тате Мамы Лидер», дословно «Песня папы мамы». Полина Айн Биндер рассказала, как они подбирают репертуар.
Народ очень любит петь сам. Народ очень музыкальный, и так как все-таки мы проживаем свою жизнь в Израиле, нам хотелось передать публике, нашим друзьям, нашим самым любимым людям тот кусок жизни, который мы живем. Да? Хотелось бы передать, ну, конечно, и кусочек того восхищения Иерусалимом. И мы выбрали самые такие достойные песни, ну, то, что, вероятно, и нам подходит как дуэту.
Полина Айн Биндер в 70-е годы была известна в Москве не только как певица, но и как актриса Московского еврейского драматического ансамбля. Участники этого коллектива образовали со временем уже в 80-х театр «Шалом». Светлана, сестра Полины, поет вторую партию и аккомпанирует на фортепиано. Она создает основу дуэта, обрабатывает и аранжирует народные мелодии. Одна из самых веселых еврейских песен на идише из их репертуара называется «Виазой лебдер кейцер» – «Как живет царь». «Господа, безгранично умные мужи, хочу вас спросить, а как царь ест картошку?» Берут бочонок с маслом, ставят напротив царя, и рота солдат простреливает картошку через масло прямо ему в рот. Вот так царь ест картошку. Я свой, это да, пенсия.
ты солдат, а мальчик не пустит куда, да скрещи горбат, и мой лай.
Песни на идише ближе всего евреям-выходцам из Восточной Европы, предки которых говорили на этом языке. Об особенностях еврейской культуры в России Полина Айнбиндер рассказывает очень увлеченно.
Русское еврейство, вот как я думаю, похоже на то немецкое еврейство, которое было перед войной, перед Второй мировой войной, когда немецкие евреи чувствовали себя настолько оккультуренными в немецкой среде, что они знают Гёте лучше немцев, там, или Гейне, там, или поют Шуберта и Моцарта. Мне кажется, что вот эта влюбленность в русскую культуру, а это даже не влюбленность, а как бы мы настолько пропитаны этим. Я думаю, что российские евреи, они не могут никакой козырной карты вытащить, потому что они просто настоящие русские. Они действительно замечательные пушкиноведы, они искусствоведы.
В Иерусалиме сестры работают в еврейском университете. Полина преподает вокал, а Светлана изучает рукописные тексты в Центре исследований еврейской музыки. Кроме песен на идише, они исполняют молитвы на иврите и русские романсы.
Вокальный дуэт сестер Айнбиндер нам представила Ольга Клячина. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанюс.ру.
What the Iranian regime must understand. Cairo is that now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.